Мы читаем на странице 580 трудов Бааля Сулама, статьи Шамати, статья 66 «Дарование Торы». Вы можете на Каптиве скачать статью. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Вопросы. Статья 66 Шамати, «Дарование Торы», страница 580 в трудах Бааля Сулама.
Давайте посмотрим, что такое дарование Торы. Все слышали об этом? Что такое на самом деле? Не то, что думает народ, простой народ.
Дарование Торы, произошедшее у горы Синай, не означает, что когда-то была вручена Тора один раз и больше не вручается. Ничто не исчезает в духовном, ведь духовная категория вечная и непрерывная.
Итак, есть интересная вещь. Люди развиваются. Родился парень, которого звали Адам. Не парень, а младенец. Вырос. Его назвали Адам. Так его назвали папа и мама его. Почему так захотелось его так назвать? Они сами не знают все это высшее управление. Он вырос. В каком-то возрасте, говорят, что это было где-то в 37 лет, насколько я помню, ему раскрылась духовность. Видимо, что у него был тот же самый вопрос, в чем смысл жизни, почему я живу, зачем. Действительно, особый вопрос для человека так много лет тому назад. Он раскрыл это. Начал обучать других людей. И после него началось распространение Торы. Написано об этих поколениях. Поколение до Авраама, потом от Авраама и позже. Написано, что они начали умножаться в количестве. Авраам создал группу, ушел в Ханаанскую землю и так далее. То есть мы изучаем здесь историю, географию и духовность вместе. Да? Почему мы должны верить этим вещам и зачем нам их представлять? Все это происходит одновременно и в духовном, то есть во внутреннем. Подъем из Вавилона, он поднимается на уровень Ханаанской земли, от осознания зла к осознанию добра, к объединению. То есть я больше соединяюсь с другими, значит, я выхожу из Вавилона, еще больше объединяюсь, означает, что вхожу в Ханаанскую землю, спускаюсь с уровня объединения, означает, что я вхожу в Египет, прихожу к другому типу объединения, означает, что я перехожу из Хеврона в Бершеву и так далее. То есть все это измеряется характером и силой объединения. Об этом говорит наука Каббала. Я не смотрю на этот мир. Я не знаю, что это. Я знаю, что внутри меня эти представления соответствуют моей близости или отдаленности от других. Говорят, вместе с тем, должна быть материальная ветвь. Она должна существовать параллельно с духовным корнем. Один раз так должно произойти, что духовный корень касается материальной ветви. В первый раз в своем проявлении так проявляется, потому что это нисходит сверху вниз. Поэтому все, что мы читаем в Торе, произошло так или иначе, фактически, в этом мире. И мы видим, что действительно так и было. Это было в истории. Первый храм, второй храм, свиток Эстер, изгнание, египетское изгнание, и первый, второй храмы, Хеврон, Шхем, Бершева, все эти вещи, войны с филистимлянами и семью народами, которые были в земле Израиля. У нас есть могила Йосефа, могила Ривки, все эти святые места, то, что называется. Пещера Махпела, то есть хватает. Так и есть на самом деле. Те люди существовали, жили эти люди были на духовных уровнях и существовали также и здесь, в этом мире. Жили. В первый раз так и должно быть. Это означает, что нисхождение идет из мира бесконечности вплоть до этого мира. От края до края, от полюса до полюса. А затем что происходит? А затем мы должны лишь реализовать это. Это уровень праотцов, то, что называется, вплоть до разрушения храма, до изгнания. И мы действительно, и мы находимся сегодня где? Мы находимся во тьме, такой, где мы не знаем даже, что есть изгнание, и что такое изгнание. Изгнание откуда? От денег, от почести, от разных наслаждений. То есть мы уже настолько в такой глубине изгнания, что для нас тоже не изгнание. В правильном представлении из духовного свойства отдачи, любви и так далее. Конечно же, нет. Для нас это вообще нежелаемое. А сейчас мы должны начать подниматься. При подъеме нам требуются все эти вещи, которые мы должны постичь, реализовать внутри себя. Часто спрашивают, а что происходит во внешнем мире? Конечно же, это повлияет на внешний мир, но мы не должны делать никаких действий, потому что духовное определяет то, какие формы примет каждый, все вместе, и человечество в целом и весь мир. Поэтому, если мы говорим, что было дарование Торы, произошедшее у горы Синай, как говорят, это было на самом деле, они находились на духовном уровне и находились также и на материальном уровне. Не означает, что когда-то была вручена Тора один раз, а больше не вручается. Ничто не исчезает в духовном, не в материальном. В материальном нет никакой святости на горе Синай, туда никто не ездит, даже когда можно было ездить, никого не привлекало. Ни религиозные, ни светские туда не ездили, чтобы, как называется, какие-то там обряды выполнять. Там есть монастырь, и к нам это не имеет отношения. Ничто не считает духовным, ведь духовная категория вечная, постоянно существующая и непрерывная. Лишь поскольку, с точки зрения дающего, мы непригодны для получения Торы, мы не достигаем того уровня, мы говорим, что ее дарование было прекращено со стороны Высшего. Но это не со стороны Высшего. Мы понимаем, весь порядок ступени существует, духовность вечна, ты достиг какой-то ступени, есть дарование Торы. Следующее, более высшее состояние, это будет пустыня, потом земля Израиля и так далее, все это уровни. Что меняется в соответствии с этим в этом мире, я не могу сказать. Наверняка изменения есть, потому что так или иначе ветвь действует на основании корня. Если мы меняем корень при подъеме снизу вверх, когда мы входим в корень, то естественно, что из этого корня уже будет иное влияние на мир, и мир изменится. Но только при условии, что мы поднимемся к корню.
Тогда как в то время при вручении Торы у горы Синай был весь народ Израиля готов к ее получению, как сказано, и собрались у подножия горы, как один человек с одним сердцем. То есть весь народ был подготовлен тем, что у всех было одно намерение, одна мысль только о получении Торы. А со стороны дающего нет изменений, и он всегда вручает Тору. Как сказал Бааль Шем Тов, что человек обязан каждый день слышать 10 заповедей с горы Синай.
Достичь уровня раскрытия, что, по крайней мере, это он услышал. Это не самый высший уровень, как мы понимаем, всех, всей лестницы возвышения, это лишь начало до того, как человек начал подниматься. Ну, что с тобой? Вопрос, пожалуйста.
Исправление через корень. Скажем, когда мы изучали физику, Эйнштейн что-то изменил в восприятии реальности. Это была основа. Но много времени, пока это раскрылось, все в системе. Как мы снизу вверх, как это вообще будет выглядеть? Как это распространится по системе?
Эйнштейн, когда открыл свою методику, она была очень революционной. Люди не жили в этих... Люди жили в трехмерном пространстве и не могли понять, что все зависит от их восприятия. Их восприятие может измениться. Не могли принять иную систему координат. То есть эти три оси, они могут также перемещаться одна относительно другой. И не находиться в статичном состоянии. Он сказал, у каждого есть своя точка наблюдения, точка отсчета. И поэтому относительно кого-то есть движение, относительно другого движения нет. И возникает проблема. Если относительно одного движется, относительно другого находится на месте, если я нахожусь в движущемся теле, а ты неподвижно, то все явления у меня и у тебя меняются. То есть мы уже не понимаем друг друга. И действительно так и есть. Было очень тяжело людям понять его теорию. И лишь впоследствии Паркинсон и другие... Было несколько опытов сделано. Опытов с Солнцем, Луной. И они обнаружили, что относительно света, скорость света, и когда что свет на свет влияет сила притяжения, ну, короче говоря, не напрямую они доказали, что Эйнштейн прав, а косвенно. И это заняло несколько лет. И сегодня ты думаешь, что его понимают многие? понимают, не понимают. Понимают очень поверхностно. В виде формул. И не... от внутреннего впечатления. Потому что почувствовать эту теорию, для того, чтобы почувствовать эту теорию, нужно хотя бы немного отключиться от нашей реальности. Иметь возможность такого отключения. Вопрос в том, насколько сам Эйнштейн это чувствовал. Но все же мы видим, что начало ощущения выхода из пространства трех осей имело место. Так мне кажется, по крайней мере. А что в нашем случае, в Каббала, методике Каббалы, я не думаю, что есть такая проблема. Проблема меньшая. Потому что мы не распространяем Каббалу для простого народа. Для них у нас есть интегральное воспитание. Мы показываем им, насколько это хорошо и избавляет от всех проблем. Ты не должен входить в иную систему координат, в другие оси и переворачивать миры, делать внутренние революции. Давайте начнем объединяться, начнем работать на семинарах, вступим в диалог, в связь, и нам будет хорошо. Тогда мы начнем чувствовать, что такое круглый мир, к которому нас обязывает природа. Тем самым мы не выходим к народу с невыполнимыми заданиями. Наоборот, подсознательно каждый понимает, что зло это не принесет наверняка, вред не нанесет, а при объединении сил, желаний, близость людей, наверняка может быть что-то хорошее. Не хотят? Ну, немножко добавить проблем и неприятностей захотят. Здесь нет никаких проблем. Мы не распространяем ничего нереального. Да.
Объединение наше, вы сказали, что это действие в корне, и из этого должно получиться все.
Объединение между нами или между народом?
Между нами, на конгрессе. Сейчас вот женский конгресс. Все исправление изнутри. Как это выйдет наружу?
Куда наружу?
Из этого корня. Как-то дальше будет развиваться.
Куда развиваться? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Если ты говоришь о нашей группе мировой, или ты говоришь относительно внешнего мира, определись. Ты не знаешь. Так я прошу прощения. Давайте продолжать. Да, Йети.
Он пишет здесь, как один человек с одним сердцем. И тогда была подготовка со стороны народа, у них было только одно намерение, и с одной мыслью о получении Торы.
Да.
У меня здесь есть несколько вопросов. С точки зрения нашей подготовки к конгрессам, необходимо, чтобы у нас была одна мысль о получении Торы. Мы в последнее время в основном говорим о величии Творца. Это чтобы было в группе. Может быть, это одно и то же, но здесь он пишет о получении Торы.
Для чего получать Тору? Это средство, для чего мне нужна Тора? Написано «учить Тору» и все? Для чего учить? Я тебя спрашиваю, есть причина ее учить или нет? Учи, делать что-то, не знаю, что это такое. Заниматься ею. Есть ли это причина? Нет. Читай, выполняй то, что написано. Все?
Получение Торы — это для того, чтобы я изменился.
Свет возвращает к источнику. Что такое источник? Что такое источник? Скажи, пожалуйста, понимаешь значение слова? Хорошо. Что такое хорошо?
Ну, это значит, неплохо.
Неплохо. Неплохо — это уже неплохо.
Не ради получения, а ради отдачи.
Если ты уверен в том, что ради отдачи это уже хорошо, или даже, по крайней мере, неплохо, это уже великая вещь. Тебе нужна Тора. Тогда тебе нужна Тора. Тебе нужна сила. Тора — это сила, которая изменяет, улучшает тебя. Улучшает тебя согласно твоим предпосылкам, твоей подготовке, изменяет в сторону, на которую ты намереваешься. Это все равно, что ты нажимаешь на кнопку. Я сейчас хочу получить еще одну порцию силы отдачи. Еще порцию силы отдачи. Ты нажимаешь на кнопку, тебе приходит сила. Как ты нажимаешь на кнопку? Ты начинаешь видеть, что без силы отдачи тебе плохо. Почему плохо? Почему мне плохо? Это не тебе плохо в физических ощущениях. Ты начинаешь задыхаться. Ты не можешь больше продолжать находиться в этой лжи, в свойстве получения вместо свойства отдачи. Вот и все. Это значит, что ты нажимаешь на кнопку. И когда уже дошло.
Так почему сейчас мы говорим о величии Творца?
Потому что величие Творца тебя к этому обязывает. Если бы не величие Творца, то я бы действовал в неправильном направлении. Вот в чем дело. Величие Творца, то есть величие свойства отдачи. Поменяйте слова. Величие свойства отдачи, любви. Это должно быть моей мотивацией. Хорошо, да, Муша.
Могли бы вы рассказать немножко об этом явлении, что, с одной стороны, в этих святых книгах не написано ни слова о материальном?
Почему написано? Говорится об этом. Что, не написано разве о Синедрионе, о жертвах, о храме, обо всем? Вознаграждение, наказание в этом мире, чтобы выполнялись наказания до разрушения второго храма. Были суды, судебное заседание.
Это не духовные состояния?
Выходили на войну? Да?
Война с эгоизмом?
Нет, нет. Почему? Я говорил с Рабашем, он рассказывал. Я помню, это было во время операции в 82-м году в Ливане, Шлома Галиль. Война в Ливане. Да. Я тогда там был на сборах водителем грузовика, а потом вновь вернули в авиацию. Я ему рассказал, что такое война здесь, война там. Он сказал: «Ты знаешь, какие были войны, о которых написано у пророков? Между первым и вторым храмами?» Он говорил: «Каждый день погибало 100 тысяч человек». Потому что все это была рукопашная схватка, рукопашный бой. Шли на войну, знали, наверняка 90% не возвращаются. Вот так. Не то, что сегодня. У тебя есть железный купол там, здесь ракета, там ракета. Совершенно другое. Так что ты хочешь сказать, что не было этого, это было только в духовном, это было в материальном? Проблема в том, что они знали, что они находятся в материальном и в духовном неисправленном. И не могли сделать ничего с собой, остановить себя, и продолжали деградировать. Я смотрю сегодня на наших депутатов Кнессета, те, которые сейчас занимаются предвыборной кампанией, конечно, в отличие от тех великих, которые были в постижении, которые были тогда в негативной тенденции, а эти уже, не знаю, тоже есть тенденция. Когда-то это было гораздо более конкретно, была Гольда Мейр. Были тоже, каждое правительство, естественно, но все же были какие-то, сегодня только деньги. Все. Нет идеологии. Власть — деньги. Каждый может поменять свои убеждения от и до, лишь заплати. Ты мне обеспечиваешь должность, я приду. Неважно, куда. Главная должность. Нет ничего, что... У чего есть смысл жизни. Ну, это деградация поколений. Я никого не обвиняю. И мы такие сегодня. Недостойны ничего другого. Это следствие духовного состояния. И там-то было следствие духовного состояния. Происходит ли сегодня что-то, не связанное с духовным? Конечно, все исходит из духовного в материальное. Можем ли мы изменить это? Конечно, да. Давайте начнем изменять наше состояние, те, которые способны. Поднимем хисарон, поднимем ман, поднимем молитву, поднимем просьбу к объединению, к свету. И ты увидишь, насколько все поменяется. Вообще, во всем мире. А что мы хотим сделать? Почему вы думаете, что наш мир не связан с духовным? Где он связан? Где он отключен от духовного? Да? Я уже запутался. Написано, что духовность находится над местом, временем, пространством, и ни одной буквы не написано в нашем мире, только о духовных состояниях. Как мне к этому относиться?
Но это не значит, что в духовном, в нашем мире нет следствия из духовного. Откуда взялся наш мир? Это только результат духовного.
Они писали о внутренних состояниях. Так что, все написано в Торе, я должен рассматривать как существующее. Были 10 казней египетских. Есть вещи совершенно сверхъестественные, которые...
Верно.
Это тоже было?
Верно.
Так что было, чего не было?
То, что в силах человека.
Вы можете объяснить, что было, чего не было?
То, что во власти человека, мы можем сказать, что да, это люди делали сами. Но то, что во власти высшей силы, которая влияет свыше, происходит влияние на нас, и через нас мир. Когда они выходили, там были всякие эти саранча, там 10 ударов было на исходе из Египта. Но Тора рассказывает о духовных корнях. Но было отражение все-таки. Духовный корень, он касается материального мира, последней ступени. Да.
Что, когда море расступилось, это был духовный корень?
Дорогой мой, я не могу объяснить тебе сейчас большего с твоим плоским восприятием реальности, которое у тебя есть в данный момент. Я не могу. Это, как мы говорили о теории Эйнштейна и о других теориях, не способны совместить. Мы пока что несколько вещей вместе. Насколько я могу сказать? Да, насколько не могу, я знаю, что здесь будет непонимание. Почему будет непонимание? Потому что у тебя нет восприятия реальности, ты не видишь. Ты не видишь. Я не могу объяснить тебе, как может быть. Что такое прохождение вот этого конечного моря? Существует, не существует, где мы существуем, где мы не существуем. Вообще есть этот мир или его нету? Пока ты не обретешь истинную реальность, я не могу с тобой об этом говорить. О вещах сверхъестественных. О вещах естественных я могу говорить, потому что здесь ты со мной согласишься. О вещах сверхъестественных, они пока еще не вошли в твою природу, и поэтому я не могу с тобой говорить об этом. Но скоро ты изменишься немножко. У тебя будет восприятие реальности, которое сможет вобрать эти вещи внутрь, и тогда поговорим. А до этого нечего говорить. Это, как мы учили, мудрец Шломо и Ашмадай, царь Шломо. Когда Ашмадай говорит, все понятно, простое толкование. Да, конечно, было прохождение этого конечного моря. Были там кровь, лягушки, вши и так далее, все эти удары. Змей ходил на двух ногах. Да, был умнее всех, и разговаривал. И Творец тоже там в раю с Адамом. И из Адамова ребра там тоже. Все, что хочешь, ты можешь сказать. Пока мы не чувствуем истинную реальность, ты не сможешь эти вещи принимать правильно. Поэтому мы закрываем рот и все, или рассказываем детские сказки. Или рассказывают детские сказки. Я помню, я учил Тору в Иерусалиме. Там есть такая ишива, Двара Иерушалаем, рядом с площадью Шаббат. И там был один уже ныне покойный Ицхак Зильбер. Уже умер. Я спрашивал его, как это может быть, что Тора рассказывает нам на двух ногах. Он говорит, мы должны верить, что так это было. Да, но что значит было? Это что, был динозавр? Или как-то змей на двух ногах? Это похоже на динозавра. Нет, это был змей. Такая была змея, как у нас, только на двух ногах. Так что, говорила? Да, говорил. Как это? Человек тут с трудом говорит, а тут что написано? Мы должны верить, что так это было. И он верил. Он был очень таким чистым. Я, по крайней мере, рад, что я могу сказать хотя бы в чем-то, и ты мне веришь, что может в тебе измениться восприятие реальности, и ты поднимешься на другой уровень в своем восприятии. И тогда всю эту историю ты будешь воспринимать иначе. Для тебя это будет вот эта истина, которая существует. Это действительно существует, и то, что мы видим, это не существует. Это иллюзия. Да.
Это я понимаю. Я спрашиваю, каким должен быть подход. Кстати, меня не беспокоит змей, как он там ходит.
Нет подхода. Либо как для детей, либо говорится о детях, либо так для каббалистов. Нет среднего, что-то посередине. Между двумя мирами нечего делать.
Каким должен быть правильный подход?
Если ты хочешь решить проблему, тебе нужно быстрее подниматься. У тебя нет выбора. Еще более того, он пишет, человек, который поднимается, Тора в том, что скрывает ему все, ускоряет его подъем, приглашает, как там написано. Это возбуждение, это призыв, приглашение. С помощью скрытия тебе раскрывают хисарон и тем самым приглашают тебя к раскрытию. Ой, я не знаю, что с вами делать. А, Intel. Да, что случилось? Я слышал, что вас закрывают.
Не знаю, давно не работала на Intel.
Ты уже не Intel, ты Черняховский. Ну хорошо.
Я хотел спросить. Мы утверждаем, что корень нашего народа — объединение. И в объединении мы были до разрушения второго храма.
Да.
Человек, который читает Ветхий Завет, он видит там пророчества и гражданские войны. А мы говорим, что это было в историческом контексте. Как связать обе эти вещи? Как мы можем сказать человеку, что мы были тогда в объединении?
Это война за объединение. Ты понимаешь это или нет? Я с тобой обнимаюсь и чувствую в этом объятии с тобой внутри взрывы ненависти. Я слышал, что ты говорил обо мне. Я представляю себе то, что я сейчас хочу воткнуть тебе нож в спину. И я против этого ножа и против этих слухов о тебе. И мы продолжаем обниматься.
Можно ли объяснить это человеку? Простому человеку, он прочитал Ветхий Завет, увидел, что там здесь написано. Там не написано об обвинении, написано только о войнах. Страшные вещи. Я говорил с людьми, они не понимают этот аспект. Что значит, мы, когда мы были в объединении? Никогда в жизни не было такого. Даже там вокруг горы Синай, там... Они не дождались, пока Моше спустился с горы и построили золотого тельца. Не было? Когда я пытался объяснить, что корень нашего народа объединения, говорят, наоборот, наша основа — это убивать друг друга.
И что ты сделал дальше?
Не знаю.
Как не знаю? Это для тебя признак того, что в следующий раз просто не раскрывай рта. Я говорю тебе серьезно. Я не говорю просто так с людьми. Ты должен объяснить им весь исторический процесс. Принимают это или не принимают? Ну, не принимают, но что поделаешь? С помощью Бейто в свое время, ударами. Полуправду нельзя говорить. Они должны понять, что все это относится к ним и к сегодня, к актуальности. Но хорошо, мы немножко, может, продвинемся.
Поэтому Тора называется «Яд жизни», «Бальзам жизни» и «Яд смерти». Как могут быть одновременно два противоположных свойства в одном? Но зная, что мы не в состоянии ничего постичь само по себе, а все, что мы постигаем, постигаем только из своих ощущений. А действительность, какая она сама по себе, нас совершенно не интересует. Поэтому саму Тору мы не постигаем вовсе, а постигаем только свои ощущения. И все наши впечатления зависят лишь от наших ощущений.
То есть Тора — это свет, который находится вокруг нас, абстрактный, стопроцентный. Нет у него никакой информации. И все определения в этом свете мы производим, и это только относительно нас. То есть я своими внутренними килим измеряю, насколько этот свет проявляется во мне, каким образом, в каком процессе и так далее. Я измеряю согласно своим килим. У меня есть кли. Чашечка, стакан, большое кли, там, сосуд, ведро или бочка. В разных формах. Цвета и звуки, тысячи разнообразных форм может быть на нашем уровне. На более высоких уровнях есть там еще миллионы разных форм, которые раскрываются, и все это исходит из одного света. Есть в свете такого? Нет ничего. А что ж там есть? Все есть в кли, в желании. Мы рисуем
для себя наш мир. Выходит из этого, что я могу нарисовать для себя намного более лучший мир, если свет находится в абсолютном покое, а мои килим, они рисуют этот мир от конца, из конца в конец, во всех подробностях. Так, может быть, нарисую мир, и будем жить в нем хорошо, а? Хорошо ведь, нет? Как маленькие дети. Нарисуем красивые домики, разные красивые вещи, то, что нам нужно. Мы будем жить хорошо. Это можно сделать? Сказка. Ты понимаешь, Ниф, ты слышишь? Ну, и какой домик ты для себя построишь? Да, я представляю себе. Ну, и какую машину, какой корабль, вертолет, может быть, да? Если ты услышал, что там за несколько улиц до тебя продают вкусное мороженое, ты так запрыгиваешь в вертолет и летишь купить себе мороженое. Все свободно, все так хорошо. Мы можем нарисовать для себя мир. И это то, что мы должны объяснять на следующем этапе народным массам. После того, как они начинают ощущать, что они изменяются в наших кругах, с помощью семинаров, тут вдруг есть какое-то другое восприятие реальности. Я вдруг начинаю чувствовать, если мы начинаем говорить, и если мы начинаем что-то делать, я вдруг начинаю оценивать в других килим. Я начинаю видеть, я начинаю ценить в других килим. Поэтому можно объяснить им этот момент. О, мой ученик. Да.
Бокертов. Доброе утро, Раби.
Доброе утро.
Раби, у меня есть большая путаница в голове. Человек спрашивает, в чем смысл жизни?
Да.
И он не чувствует смысла жизни, есть проблемы, страдания. Он приходит в окружение, и это окружение. Мы приходим в окружение специально для нас подготовленному, и там есть что-то... Когда-то у нас был семинар, почему у нас особое окружение? Потому что есть свет, возвращаешь к источнику. Человек приходит, пока еще есть нечто, что мешает ему прийти к объединению. Как привести эти вещи в порядок?
Человек, который приходит к нам, как ты говоришь, приходит в особое окружение, он начинает чувствовать через несколько недель себя еще хуже, еще худшим. Я слышу разные претензии от людей. Начинают засыпать, начинают терять смысл в жизни, вкус. Их уже не привлекают разные вещи. Отдача, получение, творец творения, высшие миры, судьба. А будь что будет, я лучше посплю. Или я лучше возьму какую-нибудь книжечку, может быть, самую тупую, так тем лучше. Может быть, даже я посмотрю какие-нибудь мультики для детей. Ой, как все хорошо и понятно. Ты смеешься? Только не рассказывай другим. И прочее, и прочее. Что вы смеетесь? И он впадает в разные путаницы, начинает с едой, с сексом впадать в какие-то чрезмерные желания. Вообще что угодно. Желание получать растет. И еще не пришли первые исправления. И чем больше он учится, чем больше он понимает, это пока что все входит в его желание получать. Это Египет. Он не может пока что подняться над этим. Нужно терпение, связь насколько возможно, с другими, и стараться быть в работе с группой. Но время. Время делает свое. Если старается, насколько может, все остальное относится ко времени. И если продолжает он с терпением, то проходит. Трудности будут, проблемы будут, и все они в выяснении желания. Поэтому еще месяц, и еще месяц, и еще месяц, и так много месяцев. Нет выбора. И не нужно себя поедать за прошлое. Так говорится, что все это сделано свыше, но человек должен ценить каждую секунду того, что с ним происходит. Потом это раскрывается, потому что мы не понимаем, что такое бесконечность. Думаем, можно это сделать за меньшее время. Мы не понимаем, сколько у нас внутри есть шестеренок, которые должны все выстроиться и начать крутиться и объединиться. Что поделаешь? Ну, ладно. Мы приближаемся к концу. У нас есть что-то еще, что-то особое. Так я прошу. Дома наладить все. Там с детьми получить от жены инструктаж. Познакомиться со своими детьми, наконец, немножко, да, как зовут каждого, и что нужно давать каждому, и не путаться там между едой для шестилетнего и для шестимесячного. Научитесь. Это хорошо. Я говорю серьезно, это духовная работа. Сделайте это все. Верно и надежно оставаться дома с детьми. Это в наших глазах это почетно, почтенно. Вы даже можете пригласить, может быть, еще товарища, может быть, наконец, бабушку позовете, еще кого-нибудь. Начните, может быть, тещу уважать. Тоже неплохо. Что ты смеешься? Первый раз ты увидишь, что ей место есть. И так далее, то есть, короче говоря, помочь жене, освободить ее на конгресс, мы должны сейчас думать только об их конгрессе, и каждый, кто может присоединиться и помочь, не знаю, что там есть еще, всякие работы, может быть, организационные, и все, короче говоря, стараться участвовать, да. Об этом? Я хотел по поводу конгресса. Я получил очень большое воодушевление, что вообще нет возможности в воскресенье посмотреть или послушать. Нет, 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 не путайтесь в этом. Я рекомендую не смотреть это. Я рекомендую получить от этого иное впечатление. Может быть, в качестве письма от них или какие-то короткие воодушевляющие вещи. Если ты будешь смотреть на это, начнешь путаться и думать о материальных вещах. Это увлечет тебя в сторону секса или еще каких-то вещей. Короче говоря, это не является целью. Я не рекомендую. Даже более того, не хочу сказать, что я запрещаю что-то. Тот, кто хочет продвигаться в духовном, он должен впечатляться только от их хисарона, достичь раскрытия Творца. Но этот хисарон, когда он приходит в абстрактном виде, без отношения, без связи с телом, с сексом. А если ты смотришь и как бы впечатляешься от этого, ты портишь себя. Это понятно? Чтобы это было понятно, оставайся с детьми или помоги товарищам, которые находятся в такой беде, и все наладится. А пока что
несколько объявлений. Женский конгресс. Дорогие женщины, мы рады пригласить вас на первый женский конгресс. Конгресс будет проходить в первом павильоне на центральном выставочном комплексе. Приглашаем вас регистрироваться в ближайшее воскресенье, 12 часов дня. Центральный выставочный комплекс Тель-Авив. Конгресс Воровед 2013 год, пламя в пустыне, дорогие друзья, на следующей неделе, 17 по 19 января, мы выезжаем в пустыню. Обратите внимание на важные новости. Вследствие плохой погоды мы советуем всем запастись теплой одеждой. На конгресс можно приезжать только в четверг, запись заканчивается в субботу. 2013 год, куда, дорогие друзья? В четверг, 7 часов вечера, пройдет лекция на русском языке по поводу Новый год. Посмотрим небольшой клип. Куда мы дойдем в 2013 году? Будем ли мы богаче? Будем ли мы увереннее? Будем ли мы счастливее? 2013 год. Куда? Лекция Рава Лайтмана на русском языке. Четверг, 10 января, 7 часов вечера. Биалик 10 Ашдот. Все приглашаются, вход свободен. Для записи звоните 1-700-509-209. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא Love.